Мы читаем в Талмуде Эсер Сферот, первый том, третья часть, пункт первый. Задавайте вопрос на сайте kap.tv, вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Талмуде Эсер Сферот, первый том, третья часть, страница Куф Алиф, пункт первый. Выясняет четыре стадии Авиута, которые называются четыре Килим и их корень. Пункт первый. Во всех мирах существует сферот каждого мира сущность и Килим. Сначала распространилась бесконечность в виде Килим, затем облачилась в света. Во всех мирах существует сферот каждого мира сущность и Килим. В начале всего распространилась бесконечность в виде десяти сферот Ацилут в виде Килим, так как распространение указывает на огрубление света больше, чем было. Находим, что эти десять сферот — это десять Килим, которые создались распространением самой бесконечности. Только огрубился свет, и создались Килим посредством распространения. После этого распространения, посредством которого создались десять килим, облачилась в них сущность Эйнсов. И это понятие сущности и килим. Еще раз. Во всех мирах есть суть и килим. В начале всего распространилась бесконечность в виде десяти сферот Ацелут в виде килим, так как распространение указывает на огрубление света больше, чем было. Находим, что эти десять сферот — это десять килим, которые создались распространением самой бесконечности. Только огрубился свет, и создались килим посредством распространения. После этого распространения, посредством которого создались десять килим, облачилась в них сущность Эйнсов, сущность бесконечности. И это понятие сущности Килим. Орпними. Пункт первый комментирует слова «во всех мирах». Пять миров называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецера и Асия. Мир Олам от слова «Хелем» — «сокрытие», то есть свет бесконечности скрывается в них каждый раз все более, как здесь выясняет Ари.
То есть все миры — это всего лишь сокрытие бесконечности. Например, даже не знаю, как это описать, какую систему можем себе представить. Свет отсеивается на 3, на 20, 30, 50, 80, 100%. Та же самая система, только она уменьшает себя в своей мощности. Еще на 20% Ак, еще 20% Ацелут, Брия, Цера, Сия. Остается потом только малюсенькая подсветка, которая называется Нерода Кик, которая, собственно, и дается нашему свету для того, чтобы он мог существовать. И на это нет сокращения. За этим можно бегать, желать это получить ради себя. Тоже невозможно, но все-таки есть в этом какое-то удовлетворение. Удовлетворение, как для больного, который раскрывает свою болезнь. Как чешешь болячку. Такие есть еще примеры. Все миры, они все одной и той же структуры, как бесконечность. Но когда гаснет в них свет, преуменьшается в них свет в связи с сокрытием и отсутствием подобия свойств с Творцом, то мы именно в соответствии с этим называем, выделяем части в них. Гальгаль Тавсагма Бон, Атика Арихам Пинаба Вима Изон в Ацилуте, например. Почему? Потому что свет Ак, существует в соответствии с законом первого сокращения Цимцум Алиф. В мире Биа это уже Цимцум Бет, поэтому наименования отличаются, потому что стиль работы отличается. Там все приходит из Малхут, которая связана с Биной. Поэтому названия отличаются, но речь идет о той же самой системе Кетер Хохма Бина Зерампина Малхут, которая в мере своего подобия с высшим светом так определяется как ступень каждый раз.
Пункт второй комментирует слова «сущность».
Не бет, нет у тебя ничего там, только вав. Вав — это здесь. Келим. Эйнсов — бесконечность. Да? Или я не вижу? В них сущность эйнсов, сущность — бесконечность.
Его смысл непостигаем и называется «Эйн Соф» — «бесконечность», указывает на то, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет, и более того, в ней начинается влияние света. Еще раз. Пункт «Вав» шестой комментирует слова «Эйн Соф». Его смысл непостигаем и называется «Инсов» — «бесконечность», чтобы указать, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет. И более того, в ней начинается влияние света.
А если у нее нет границ, то мы не можем это воспринять, мы не можем этого почувствовать. Нет пределов. Значит, это везде. В любом направлении, в любом свойстве, что бы то ни было, нечем это ограничить, поэтому мы не можем этого воспринять. Обозначить это невозможно. В этом наша проблема, в нашем пространстве, когда мы говорим о расстояниях или о явлениях, в которых мы не можем... в которых мы не можем видеть пределов, то мы не можем это контролировать, потому что все наше ощущение существования — это ощущение чего-то конечного. Мы существуем из недостатка, и из него мы воспринимаем и понимаем, а не в ограниченных каких-то мерах, как отдача.
Можно ли спросить еще кое-что о семинаре?
Да.
Есть на семинаре нечто, что дает ощущение совершенства, в силу выяснения, бесед. Нет ясного ответа на задаваемые вопросы. А вопросы... вопросов появляется еще больше от товарищей. Видно, что и у товарищей нет ответов.
Почему? Это совершенство от несовершенства.
Да-да, именно. Это вы и раньше сказали об этом. Так вот, вопрос. В занятиях в учебе есть некое совершенство. Так вопрос следующий.
Отношения, как на садне. Отношения между нами. Связь, подготовка. Это я имею в виду.
То есть не искать именно недостатки, как на семинаре.
На семинаре не ищут недостатков. На семинаре ищут совершенство раскрыть. А когда ты ищешь недостатки, мы никогда не делаем такого.
Мы не ищем специально, но есть ощущение, может быть, это мое личное, что из всех ответов возникает так много аспектов, что нет однозначного ответа. Появляется больше хиссарон, больше недостаток.
Поэтому, если мы сделаем усилия по объединению, раскроется, откуда мне взять все эти вещи. Чуть выше того, что мы обычно изучаем, о чем говорим, я тем самым смотри, мне нет дела до того, что вы на семинаре придете к какому-то результату. Здесь важно усилие, когда все объединяются, сплочаются, хотят найти, ищут, дополняют друг друга и проходят различные внутренние состояния. Это время усилия. И именно это важно. То, что ты к чему-то не пришел, это не важно. И ты видишь, что благодаря вопросам, когда проявляется нечто, чего не было раньше, о чем ты раньше не думал, вдруг видишь, что есть связь между тем и этим. Это что-то пробуждает, какой-то аппетит, что ли. И то, что обычно мы не знаем ответа. Во-первых, я могу ответить все-таки. Это не... Нет проблем говорить там все, что хочешь. Если кли не готово, оно не впитает. Но если... Вы занимаясь этим, подготавливаете себя, и это хорошо. Можно, я думал когда-то, что на следующий день, не в тот же момент, на следующий день, если останутся вопросы, но реально вопросы после семинара, то есть вопросы, когда человек еще находится в тех же килим, тогда можно спрашивать и выяснять. Потому что если он не находится в тех же килим, просто запишет на бумажке, он не поймет даже, чего он, собственно, спрашивает. И моего ответа тоже не поймет. Если ты выходишь из определенного состояния, ты уже действительно не можешь быть в нем больше, чувствовать его.
Вопрос следующий. Прежде всего, это прекрасное состояние после семинария, и на самом семинаре действительно есть выясненный недостаток, полученный от товарища от ваших вопросов.
Но я стараюсь сделать это так, чтобы это было таким пограничным, что ли, не совсем оторванным от действительности. Например, как часто мы обсуждаем то, что в группе происходит все, и в группе все постигается. И это то, на чем я вчера сделал такое более практическое ударение.
Вопрос следующий. Семинар есть раз или два раза в неделю. Как сделать, чтобы это было перед каждым уроком? Это придает совершенно иное качество уроку, будь то Зор или Тес. Совсем другой свет приходит потом.
Не знаю. Может быть... Будем сидеть, как на семинаре, как ученики Раби Шимона. Это тоже долго не продержится. Здесь должна быть внутренняя работа. Мне нечего вам больше советовать. Вы уже получили все. Такие вдруг пикантные вещи, вроде бы, которые я задаю так или иначе, чтобы вас немножко встрясти, товарищи, на семинаре. Но нет ничего большего на самом деле. Мы просто как осел под ярмо, как бык под ярмо, осел под поклажу. Еще больше внимания, еще больше давления. Но в конечном счете здесь нет больших таких каких-то обновлений. И не раскроются на самом деле, потому что Тора была написана также для всех ступеней. Ты поймешь ее на каждой ступени по-другому. Но выглядит это все одинаково. Все зависит от меры твоей чувствительности. тем самым вещам, которые ты слышишь. Ты их будешь слышать иначе. Но по сути они будут тем же. Поэтому я говорю, что то, что вы получили до сих пор, вы получили всю систему, собственно говоря. А ее осуществление уже зависит от вашего объединения. Да?
Продолжение Гилада. Во-первых, вчера был действительно прекрасный особый семинар. Особый в том, что сейчас мы учим ТЭС, и мы можем продолжать думать, что такое ибур и никамухинств в отношениях с товарищами. Я хотел спросить так. Когда мы изучаем ТЭС, если бы задал вам такой вопрос на ТЭС, вы бы сказали нам, сейчас мы учим ТЭС и не говорим о объединении между товарищами. А на...
Ну, допустим. Возможно.
Я на семинаре почувствовал, что вы делаете так, чтобы мы приложили усилия в чувствах и именно даете нам еще, обогащаете нас языком ТЭС.
Да, но я бы хотел, чтобы ты этот язык перенес на свой мир чувств, чтобы ты почувствовал ибур. Что такое ибур? Так, я отношусь к товарищам, а они ко мне, и между нами есть такое вот отношение, такие чувства, и тогда я чувствую себя как зародыш.
А иника? Вскармливание.
Не слышу. Иника? То же самое. Только вскармливание — это уже определенное выяснение, потому что в ибур, в зачатии, тут нет никаких выяснений. Это как неживая материя. Ты отменяешь себя и растешь в их среде. Это большая работа с очень большими выяснениями, но выяснение, сводящееся к тому, чтобы себя отменить. А иника — это уже «дай возьми». Когда да, когда нет. Времена. В зачатии нет, в ибуре нет времен. Ты все время подключен к этой трубке. А в яника ты уже поднимаешься к группе и спускаешься от этого. У тебя уже есть работа с собственным желанием. Ты не можешь быть постоянно в состоянии яника. Ты постоянно должен опускаться, чтобы купить новый хиссарон, обрести новый хиссарон, тогда снова поднимаешься. А Дхазе, когда ты уже раскрываешь в группе, не просто место, где ты можешь включиться, откуда ты реально получаешь хасадим, когда ты работаешь над светом, который приносит тебе свойства отдачи. А гадлут — это уже взаимно вместе подниматься, но это на каждой ступени. Я не задавал тяжелых вопросов, просто так, немножко для того, чтобы с воображением поработать. И главное — видеть в отношениях между нами, постепенно раскрывать систему, систему всех миров. Если ты берешь 10 человек или 7 миллиардов человек, неважно, и ты одеваешь очки отдачи, ты видишь, какие вдруг между ними есть, знаешь, такие волшебные очки какие-нибудь, рентгеновские вдруг, например. Ты видишь, как все взаимосвязано, как клетки в нашем организме. Ты раскрываешь систему. И все, у тебя нет другого места. Я говорю о том месте, где ты раскрываешь миры бесконечности. Это все в связи между нами. Просто, когда на тебе очки отдачи, ты уже не видишь нас физически. В физическом действии. Ты видишь образы, ты видишь физиономии, ты видишь весь этот мир, но ты видишь внутреннюю суть. Что управляет каждым, и ты видишь, как каждый действует в своей части, которая у него от Творца, и в собственной и в собственной части, когда он солидарен с этим управлением. И проценты, насколько ты видишь нас солидарными с этим управлением и действующими самим, это определяет ступень, насколько ты видишь эту систему более исправленной. Видимо, до Гмартикуна, я уже не знаю. Это та система, где только и имеет место Гмартикуна. Что происходит дальше, я не знаю. Ударение на то, что нам уйти некуда, убежать некуда этому несчастному человечеству, которое существует на земле, оно во взаимных связях. Оно раскрывает мир бесконечности до мир исправления до бесконечности. То, чего мы не видим, наших учителей, которые вроде бы исчезли, все мы это раскроем в системе, неважно. Часть ты раскрываешь так и этак. Ты раскрываешь совершенную систему, полную. Ну, этого лучше уже не говорить.
Я хотел сказать так, или спросить, как нам во время изучения ТЭС, вчера на семинаре вы говорили на языке ТЭС, но нам удалось добавить сюда чувства. А на каждом уроке у нас есть целый час изучения ТЭС.
Не согласен. Это я говорил тут с листа, я готовлюсь, я не просто так. Но
вы давали объяснение. Есть 125 ступеней. Масах, Авиут, отраженный свет. У нас тоже был вопрос об этом. В конце урока был Айбур Никамухин. То есть было много таких понятий.
Ты прав. Ну и что?
Так я спрашиваю так. Когда мы приходим учить ТЭС, может быть, хотя что мы слышим эти вещи от Бааль Сулама, и вы их объясняете нам, можем ли мы сделать так? С одной стороны, бывает, что мы засыпаем, слушаем и засыпаем, потому что у нас эти вещи мертвые. А кто это понимает разумом, он может как-то механически для себя сделать. Но можем ли мы из ТЭС сделать каждый урок семинар?
Мы сейчас в особенности изучаем третью часть, где Бааль Сулам, он тебе объясняет, свет и кли. Цимцум. Масах. Ор-Яшар Ор-Хозер. Ор-Пними Ор-Макив. После того, как он объяснил тебе эти вещи, немедленно приходит к тебе, он с тобой вместе приходит к структуре мира Ацелут. И все эти вещи, откуда вдруг, с чего вдруг, почему он ввел эту третью часть, Гимель после Бет? Это должно было быть, например, перед восьмым разделом, который весь говорит о мире Ацелут. Зачем он сделал это так? Потому что он хочет привести тебя к правильной перспективе, чтобы ты видел все эти миры системно. Ты же помнишь, как одежды великого жреца Коэна, север-юг, вверх-низ, жарко-влажно, сухо-холодно, все эти... Это путает нас, как будто бы это не имеет никакого отношения. Зачем это все? Из всех трудов Ари выбрал именно эти цитаты. Мы должны только понять, что все, что пишет человек, находящийся на такой ступени постижения, он пишет из своего чувства и разума. Как будто, не знаю, Ну что, представь себе, относительно таких животных, как мы, которые не понимают ничего. Все равно, что Бетховена играть кошке. Ну, именно так. Еще гораздо хуже. Поэтому мы должны прежде всего его оправдать, что это наш разум не доходит до того, что он сделал, но у него есть собственное намерение, которое уж точно намного глубже, на несколько ступеней, чем то, что я могу себе представить даже. Так можно сказать, только так можно объяснить, почему это может быть так. Потому что он хочет показать тебе, что этот мир и духовный мир — это один и тот же мир. Что разница, она только в том, как ты его видишь. Что вообще, кроме мира бесконечности, нет ничего. А как ты представляешь себе мир бесконечности, это и есть твой мир. Что если бы не человек, раскрывающий, то кроме мира бесконечности вообще ничего нет. А все происходит в человеке, раскрывающем, постигающем. В тот момент, когда тебя уже, когда ты не находишься в соприкосновении с духовным, не то чтобы нет, все эти миры Абия, со всем, что в них есть, их нет. Только в тот момент, когда ты пробуждаешься к связи с бесконечностью, возникает между вами система миров. Если ты не связываешься, если у тебя нет хиссарона, то и миров никаких нет. Потому что все это сокрытие, оно немедленно проявляется в твоих килим перед тобой. Это твоя малху, то, что называется. И к этому чувству мы обязаны прийти. Иначе это будет чисто теоретическим изучением. И это непросто. Я знаю, мне знакомо это сопротивление. И по себе тоже знаю. Я не хотел никак связывать этот мир, этот мусор, который здесь есть, с духовным, и видеть в этом мире духовное. Связь между людьми, потому что это к чему-то обязывает. Так мне нужно здесь заниматься этими подгузниками. Я должен смотреть на другого с любовью, я должен посвящать свои силы тому, чтобы заботиться о мире. Это меня совершенно сбрасывает со всех духовных высот, о которых я мечтаю, в которых я вроде как бы нахожусь. Сопротивление велико. Но это как раз дает тебе такую задачу, когда ты силой, как сказано, не на небесах она, а здесь. А на земле. Это очень важный момент. Я готов, если вы не поняли, постараться еще объяснить.
Еще один вопрос. Можно ли подвести итог и сказать, что усилия перевести,
соединить два языка, это будет правильнее. Здесь нет перевода. Если я говорю о каком-то человеческом отношении между собой и кем-то другим, я могу сказать об этом только со стороны разбитых килим. Словами килим, сферот, рашимот, парцуфим. Могу, только я этого не постигаю. Но могу так сделать.
Усилие объединить оба языка. Это усилие, которое привлекает свет, возвращаясь к источнику.
Любое усилие, направленное на исправление, привлекает свет, возвращающий к источнику. Нет в этом проблемы. Проблема в том, что я хочу видеть духовные явления в группе, в нынешней группе. Это меня правильнее направляет, это пробуждает меня. Это обязывает меня видеть их своими духовными частями, потому что система между нами — это духовная система, которая требует исправления. Отношения между нами требуют исправления. И это напрямую ставит меня перед духовным действием, которое, как я сейчас понимаю, это именно и есть то, что происходит между мной и товарищами, а не теоретическое изучение там ТЭС или каких-то там великих книг, уважаемых, в которых никто ничего не понимает. И я не хочу связывать это со связью между мной и товарищами. Кто они такие, кто я такой, все такие? Нет. Если мы исправляем связь между нами, это связь, именно система связей. Да?
По поводу текста можно? Вопрос. В пункт шестой завершается фраза «Влияние света».
С чего начинается влияние света?
Спрашивают. С чего начинается влияние света? А до настоящего момента свет не влияет?
Пункт шестой. То есть, где-то непостигаем. Его смысл непостигаем, называется Эйнсоф, бесконечность, чтобы указать, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет, и более того, что происходит с Малхут? В ней начинается влияние света. Так в чем вопрос?
Вопрос, что означает, что в ней начинается влияние света?
Отдача начинается с Малхут. Малхут ор ешар кетер дор хозер. Малхут делает сокращение и в своем желании начинает делать какие-то произвольные действия относительно Творца.
До того было очень много вопросов из мирового кли по поводу причины, попытки понять причины исчезновения света между мирами.
Это я не понимаю, откуда они взяли. Что значит исчезновение света между мирами? Между ступенями всегда есть прерывание определенное. Каждая ступень находится в новом качестве, в новом мире, на новой частоте, например. Знаешь, радио, частоты. У меня есть одна радиостанция. Если это действительно такие очень определенные частоты, как я перехожу на другую частоту? Есть между ними прерывание. Здесь 1000 Гц, здесь 900 Гц, а тут 800 Гц. Например, ну, у нас это не совсем так, потому что есть одна причина, но в принципе, да? Так я либо в этом, либо в этом, либо в этом. Так это и в духовном. У тебя есть 10 келим, то есть полный пакет, который полностью работает по определенному решимо. Другие келим в других решимо. И все они в определенном взаимном отношении. Все они в определенном авиюте. И ни один не похож на другой. Поэтому между ними нет связи. Несмотря на то, что мы говорим, что мы приходим к слиянию, к взаимовключению, к единству, как одна капля в одном сердце, все мы, каждый из нас остается как орехи в мешке. Каждый — это орех. Поэтому есть прерывание от одного к другому. Не просто прерывание, а есть некое внешнее облачение на орехе, который хочет выделить себя из остальных, отделиться от них, выделяться из них. Поэтому между ступенями есть такое прерывание, потому что каждая ступень имеет совершенно другие свойства. Хохма и бина, даже внутри ступени. Какая огромная разница? Это получает, это отдает, это так, это эдак. Мы в пятой части изучаем это особенно. Огромная разница между ступенями, между состояниями, изменениями состояний. Да? Да, Гризелин. То, что вы сказали о ТЭС, почувствовать, почему мы то же самое не делаем с Зоар? Потому что в ТЭС через слова я ищу, где единство, где отдача. Если это раскрывается, то, может быть, это в моей фантазии, но я хотя бы впечатляюсь. А в Зоар мы делаем наоборот. Из намерения объединиться мы... Это главное. Тогда я не слышу ничего. За те 3 года, что мы занимаемся Зоаром, я слышу только какие-то звуки на фоне, никакого впечатления. И жаль.
Где? В Зоаре ты говоришь впечатление?
В Зоаре. Когда-то, когда мы читали Зоар как Талмуд 10 сферот, я видел там определенное единство и отдачу.
Где там видел единство и отдачу? В чем? Когда про Суфим сферот?
Да, вдруг тут речь о единстве, тут об этом. Это предыдущие разы. А сейчас вроде нет ничего.
Сейчас ты должен видеть в Зоре, что там говорится только об объединении, еще до того, как ты открываешь книгу.
Совершенно верно. Если я изначально к этому подхожу так, то я перестаю слышать. А если я прихожу от содержания, содержание возвращает меня в мысли о единстве. А если я прихожу со стороны намерения, то... Я исчезаю, меня выбрасывает.
Очень хорошо, ты видишь истину. Это то, что у тебя есть. У тебя нет намерения. Если ты вспоминаешь об этом во время занятий, то ты как будто находишься в этом. Если нет, то нет. Это плохо. Ты должен... прийти на урок, пылающий, и получать лекарство. Знаешь, как диабетики? Постарайся, или с почечной недостаточностью, если они не получат свои процедуры вовремя. Так и нужно приходить на урок. Ты не можешь сказать, что я прочитал ТЭС и начал чувствовать так или по-другому. Твое намерение должно предварять действие. Послушай, намерение должно предварять действие. Занятие — это действие. Для чего ты приходишь учиться? Это должно быть прежде всего.
Но тогда все исчезает.
Ну вот поэтому я сказал, что это точка истины. Сейчас ты видишь, что у тебя нет намерений. Если это возникает из занятий, из каких-то умозрительных предпосылок, то это не твое. Немножко продолжим.
Мы в Ор-Пними в 7-м пункте, который относится к словам распространения. Пункт 7. Распространение указывает на Итавут. Огрубление света больше, чем было в Творце. И если не это, в чем и каким образом отделился бы свет из общности Творца, который называется именем распространения света от него и вовне? И это огрубление является изменением свойств, которое приобрел свет вследствие прихода в общность творения, как сказано выше. Еще раз 7-й пункт. Распространение указывает на Итавут. Огрубление света больше, чем было в Творце. И если не это, в чем и каким образом отделился бы этот свет из общности Творца, чтобы называться именем распространения света от него и вовне? И это огрубление является изменением свойств, которые приобрел свет вследствие прихода в общность творения.
Это значит, что... чем больше наша клей становится, чем более грубым становится наша клей, раскрывается его большая противоположность свету, это дает возможность свету раскрыться, но И нам это представляется как распространение света. То есть он расширяется, распространяется, светит больше, чем ранее. Это происходит в силу того, что в кли раскрываются разные формы, противоположные свету. Понятно? Что?
Непонятно, звучит наоборот. Если желание получать растет, и намерение ради себя растет,
скажи, пожалуйста, если кли полностью тождественно свету изначально, свет видим или не видим?
Нет.
Почему?
Потому что ты в нем, ты его не чувствуешь.
А когда его можно увидеть? Когда есть различия. Так, о чем ты спрашиваешь?
Но,
как в электронике, в любом другом, если есть сопротивление, катушки, конденсаторы, то там ты раскрываешь явление, которое называется свет. Ты должен раскрыть его в чем-то. А иначе ты нет возможности распознать. Сейчас мы находимся в мире бесконечности. Где мир бесконечности? Ну, по крайней мере, мир Ацилут. Ну-ка давай, пусть раскроется. Привнеси в него авиют. Он находится в совпадении по свойствам и в авиюте, достаточным для того, чтобы раскрыть. Ты сейчас находишься в измерении, в котором есть все. На самом деле все. Но сейчас ты должен сюда внести свою систему, в это поле принести свою систему, и тогда в мере подобия этой системе и авиюту, и совпадению по свойствам, ты раскроешь там явление, как в индукции, например, при влиянии поля на твою систему, ты раскроешь в этой системе явление, которое называется свет. Так я должен в этой системе, например, 10 товарищей, мне нужно, чтобы между нами был уровень авиюта, между нами был авиют, различные конфликты, несогласия и так далее, и также, чтобы было согласие на фоне авиюта. Тогда при этом условии я воспринимаю поле в своей системе, и система становится для меня инструментом восприятия этого поля. Ну, вы, по крайней мере, физику в школе учили или нет? Простые вещи. Помогите мне найти... Нужно найти здесь такие еще более простые примеры, если мы говорим о воспитании народа. У меня нет простых примеров. Это очень яркий пример, когда есть электронная схема.
Лампа накаливания?
Нет. Я хочу, чтобы это было как в магнитных полях. Электромагнитные поля. Это более... Потому что мы не видим их, не раскрываем их, это поле. А когда мы привносим в него, например, какой-то прибор, то прибор воспринимает поле в меру совпадения по свойствам. И тогда мы видим, что мы пришли к совпадению по свойствам и находимся внутри поля. Мне нужно найти такой наиболее близкий простым людям пример.
Как мужчины и женщины.
Ну да, конечно. Ты в этом разбираешься. Один находится в поле другого.
Да, но то, что здесь вызывает путаницу, это когда мы говорим об огрублении и о мирах. Мы говорим об уменьшении света. Между мирами происходит уменьшение света. Так чем больше распространение, чем больше отдаление, то свет уменьшается как будто бы. А здесь мы видим, что это и позволяет, собственно, раскрытие света. Его уменьшение позволяет его раскрытие. Тут это противоречие.
Это правильно. Чем больше мы противоположны друг другу, тем свет, который мы раскрываем, это явление его противоположности. Сейчас найду слова. В свете нет изменений. Это значит, что если я... Это закон, с которым мы всегда сталкиваемся. Либо я нахожусь вверху, либо я нахожусь внизу. Ты знаешь талиспад? Блок. Закон блока. Если я хочу что-то поднять, есть сила, которую я должен приложить. Не способен. Что мне делать? Есть колесо. Что я делаю? Я делаю это так. Могу сделать даже так, несколько раз. И тогда я проигрываю в расстоянии, но я выигрываю в силе. У нас есть такие...
Ну, как в домкрате.
В домкрате, на автомобилях, на велосипед.
Винч.
Винч, не знаю, что такое.
Я
тяну, там крутится, и, может быть, 50 метров протянул. Но это весило одну тонну. Там, где я проигрываю в расстоянии, там я выигрываю в силе. Известно. То же самое здесь, в мирах. Поэтому он пишет в нескольких местах, что не пренебрегайте раскрытиями на низких уровнях. Из восходящих выйдет Тора, потому что там самые большие килим. Это тьма, которую мы раскрываем. Там есть очень большой свет. И именно полное исправление в том, что раскрываются оба полюса одновременно. То, что есть здесь внизу и вверху. Вы увидите, насколько все законы объединяются воедино. Это просто наслаждение совершенством. Давайте продолжать.
Девятый пункт относится к словам после этого распространения. Это учит нас, что Келим, девятый пункт, это учит нас, что Келим — это порождение самого света, так как свет при его распространении для получения творения спускается по четырем стадиям, хуб-зон, вплоть до того, что порождает творение желание получать. И это желание получать, то есть стадия далит, главное кли в творении. Это авиют, который приобрел свет при распространении. А три первые стадии — это только причины для раскрытия стадии далит. И вопрос обязательности и порядок этих четырех стадий выясняется в предыдущих частях. Повторяем девятый пункт. Орпними. Это учит нас, что Келим — это порождение самого света, так как свет при его распространении для получения творением спускается по четырем стадиям. Хубзон. Вплоть до того, что порождает творение желание получать. И это желание получать, то есть стадия далит, главное кли в творении.
Здесь возникает вопрос, что такое, значит, свет производит Келим? Свет создал кли один раз, как сущее из ничего. И все. Почему он говорит, что каждое мгновение обновляется создание мира, но исчезновение света и вхождение его создает кли, пригодное для своей функции. То есть в нас эти желания постоянно формируются из первородного материала. Когда каждый раз при вхождении и исхождении светов Келим становится все более и более выясненными. И об этом и говорится. Понятно, что из изначального материала нужно еще что-то сделать. Так чем больше работают с ним света, вхождение и выход, так кли и становится более, как сказать, более совершенным, возвышенным. Как в компьютере. У света есть простое действие. Вход-выход. Плюс-минус. Да, нет. Он работает только такими пульсами. Количество пульсов определяется глубиной воздействия света. И различие между одним материалом и другим материалом, здесь свет работал 50 раз, а здесь 20 раз, различие между ними создает новое свойство. Здесь кли 50 пульсов, а здесь кли на 20 пульсов. Это количество. Количество обращается в качество при объединении. И на самом деле так. Мы видим это в технике. Как возникает материал? Мы тоже состоим из плюсов и минусов в атомах. Позитрон, электрон. Что там есть? Но смотрите, какие комбинации, какие взаимоотношения есть между ними в конечном счете. Это приводит к возникновению таких систем, как разум. То есть, все состоит только из плюса и минуса. Но взаимоотношения между ними и взаимоотношения между взаимоотношениями, одна система плюс 20, вторая система плюс 50, третья система плюс 45, например. И в связях между ними каждый порождает еще одно свойство, еще одно свойство. Главное — это взаимосвязь. Все келим возникают от взаимосвязи. Слышишь, Глизерин? От взаимосвязи. Поэтому при работе света на материал тик-так, тик-так, тик-так. Но от взаимовключения, взаимодействия возникает все это огромное множество, великое состояний, представлений и так далее. Дальше.
Мы в девятом пункте. И только огрубился свет, и создались келим посредством распространения. После этого распространения, посредством которого создались 10 келим, облачилась в них сущность инцов, сущность бесконечности. Десятый пункт ворпними. Облачение — это облачение, его смысл подобен исчезновению, так как облачение скрывает облачаемое. Но из-за его желания раскрыться, и вследствие того, что без исправления в виде этого скрытия невозможно ему раскрыться, он скрывается в нем и раскрывается посредством этого. И такое исправление всегда называется по имени облачение или одежда. И облачение это используется для двух понятий, для скрытия и для раскрытия. И в нашем случае, также, поскольку невозможно, чтобы было постижение нижними света без кли, поэтому свет облачается и скрывается в кли, чтобы низший мог постичь его посредством этого кли, в которое он облачен. И пойми это хорошо. Еще раз. Облачение, его смысл подобен исчезновению, так как облачение скрывает облачаемое. Но из-за его желания раскрыться, и вследствие того, что без исправления в виде этого сокрытия невозможно ему раскрыться, он скрывается в нем и раскрывается посредством этого. И такое исправление всегда называется по имени облачение или одежда. И облачение это используется для двух понятий, для скрытия и для раскрытия. И в нашем случае также, поскольку невозможно, чтобы было постижение нижними света без кли, то поэтому свет облачается и скрывается в кли, чтобы низший мог постичь его посредством этого кли, в который он облачен. И пойми это хорошо.
Кто может мне объяснить? Нижний может постичь высшего тем, что он облачается. делает облачение на клей. Ну.
У меня вопрос, если можно.
Ага.
Ну, ответ тоже. Если мы говорим, что в свете ничего не меняется, то мы говорим о том, насколько желание делит себя на части. Какая-то часть облачения, какая-то часть он сам делит себя на неживое растительное животное и на всякие проявления света в нем. И из этого только он может сказать что-то о свете.
Ты спросил или ответил?
Ответил. Но вопрос у меня все-таки есть, если можно.
Нет, дай Микам, он умеет это делать лучше, чем ты. Ты уже нас запутал.
Мне не хватает здесь четвертого пункта.
Ага, ну конечно. Тебе не хватает буквы «далет» на лбу.
Да, но все-таки мы знаем, что нет света без кли. Но для того, чтобы прийти к состоянию кли, должно быть какое-то промежуточное свойство между светом и его огрублением до создания кли. И есть также какое-то разделение, и в этом и есть облачение. Есть разделение в том, что это облачение, оно и для сокрытия, и для раскрытия. Исчезновение эти...
Очень хорошо, очень хорошо. Это в стиле, как ты мне пишешь письма. Я тебе сказал, постарайся написать 2-3 строчки. Первое, второе, третье, четвертое. Максимум. Чтобы было понятно и кратко каждое предложение. Если нет, то подумай об этом еще неделю, пока это не будет понятно. Да, Сеня?
Облачает это значит, что есть подобие свойств?
Облачается значит, есть внешнее подобие по свойствам. Согласно свойствам высшего парцуфа, который представляет себя нижнему, нижний способен постичь те же самые свойства, тогда он облачается на высшего.
Это ответ?
Но это не слияние, это облачение. Есть еще более внутреннее тождество, называется слияние.
Вопрос ваш был... Можете еще раз его задать? Вы же задали вопрос.
То, что я спросил? Что я спросил? Я действительно не помню.
Облачение выше...
Облачение означает, что я стараюсь слиться с Высшим всеми силами и возможностями, но не способен это сделать, только внешним образом. Подобно ребенку, который смотрит на тебя, а ты делаешь, например, какое-то очень особое действие, исправляешь компьютер. Открыл его и тебя паяльник, олово, там что ремонтируешь. А он не понимает ничего, что делаешь. Но он берет что-то свое и тоже так смотрит на тебя и что-то крутит там. Как будто у него есть полное ощущение того, что он тебе полностью подобен. Но лишь ты понимаешь, что это не то. Это называется, что он облачается на тебя.
А слияние?
Он подобен тебе внешне, настолько, насколько способен. А слияние, это уже означает, что он понимает твои намерения, не внешнее действие, и старается делать то же самое. Это уже внутреннее слияние. Там тоже есть свои уровни. Это то, что называется дух в дух. Рох бе рох.
Относительно единства.
Внешнее это...
Я говорю о нашем объединении.
Объединение может быть... Все эти вещи говорят о объединении. Даже внешний контакт. Самый внешний контакт. Это уже кое-что. Первый уровень... Мы якобы не делаем никакого объединения. Достичь какого-то нейтрального состояния между с другом и коснуться друг друга без ненависти, это уже свет хасадим, это уже свечение. Мы должны завершать. Что? Дайте ему быстренько.
Так что такое орхозер? Это облачение или слияние?
Облачение.
Перейдем к следующей части, а пока споем песню.
בתנאי שאני אחיה עבורנו אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה, לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה, לפקוח עיניים
Bye.